но я не могу забыть. Память о виденном всегда будет жить в моем мозгу. А тебя, человек, столь юный годами, но с древним шлемом на голове, я и прежде видела в моем зеркале мира. Видения мои не раз показывали мне тебя, но только тогда на тебе не было этого шлема. Она улыбнулась мудрой улыбкой. И всегда, казалось мне, я видела зал мумий, где давно-давно умершие рыцари стояли длинной вереницей, охраняя сквозь течение веков тайны чуждой им расы и религии. И в этой печальной среде видела я того, на голове которого был твой древний шлем. «Продолжать мне?» «Нет-нет», — взмолился Торрес. Она наклонила голову и жестом отослала его прочь. Затем взгляд ее остановился на Фрэнсисе, и она подозвала его к себе. Она выпрямилась на своем возвышении, как будто приветствуя его, но затем, смущенная, очевидно, тем, что смотрит на него сверху вниз, опустилась на пол и протянула руку, глядя ему прямо в глаза. Он, колеблясь, взял ее руку в свою, не зная, что с ней дальше делать. Как будто, прочитав его мысли, она произнесла: «Сделай это. Мне никогда еще не целовали руки. Мне никогда даже не приходилось видеть поцелуя, разве только в моих грезах и в зеркале мира». И Фрэнсис склонил голову и поцеловал ее руку. Она не сделала попытки освободить свою руку, и он продолжал держать ее, чувствуя, как слабо пульсирует кровь в ее розовых пальчиках. И так продолжали они молча стоять. Фрэнсис был сильно смущен, а царица тихо вздыхала, тогда как в сердце Леонсии бушевала ревность. Наконец Генри весело воскликнул по-английски: «Поцелуй ее еще раз, Фрэнсис. Ей, видимо, это нравится». Жрец солнца зашипел на него, призывая его к молчанию. Царица отдернула было свою руку с девичьим смущением, но затем вложила ее обратно в руку Фрэнсиса и обратилась к Генри. «Я понимаю язык, на котором ты говоришь», — упрекнула она его. «И однако же я, которая никогда-никогда не знала мужчины, без всякого стыда сознаюсь, что мне это нравится. Это первый поцелуй в моей жизни. Фрэнсис, так зовет тебя твой друг, повинуйся ему». «Мне нравится это. Очень нравится. Поцелуй еще раз мою руку». Фрэнсис повиновался ей и продолжал держать ее руку в своей, в то время как она, точно под влиянием какой-то сладостной грезы, долгим взором глядела ему прямо в глаза. Наконец, заметным усилием воли, она вышла из своего мечтательного состояния, быстро выдернула свою руку, кивком головы отослала Фрэнсиса обратно к его спутникам и обратилась к жрецу солнца. «Ну что же, жрец?» И вновь голос ее прозвучал резко. «Мне понятны причины, по которым ты привел этих чужестранцев сюда. Но все же я хочу услыхать их из твоих собственных уст». «О, ты, которая грезит! Разве не должны мы убить этих пришельцев, как всегда повелевал нам наш обычай? Народ наш в недоумении. Он не доверяет моему суждению и требует, чтобы ты высказала свое решение». «А ты полагаешь, что их следует убить?» «Да, таково мое мнение. Теперь я пришел узнать твое мнение, чтобы нам действовать с тобой в согласии». Она взглянула на четверых пленных. Когда взгляд ее скользнул по лицу Торреса, В нем промелькнула лишь задумчивая жалость. При виде Леонсии она нахмурилась, а на Генри взглянула с сомнением. Когда же очередь дошла до Фрэнсиса, она окинула его долгим взглядом, и выражение лица ее смягчилось, так показалось во всяком случае, наблюдавшей за ней с недовольством Леонсии. «Кто из вас не женат?» — внезапно спросила царица. «Впрочем, нет», — предупредила она их ответ. «Мне известно, что никто из вас не женат». Она быстрым движением обернулась к Леонсии. «Скажи мне», — спросила она, — «хорошо ли, если женщина имеет двух мужей?» Генри и Фрэнсис не могли удержать невольной улыбки при подобном смешном и легкомысленном вопросе. Леонси, однако, вопрос этот не показался ни лишенным смысла, ни легкомысленным, и на щеках ее вновь вспыхнула краска гнева. Она поняла, что имеет дело с настоящей женщиной, которая и будет обращаться с ней с чисто женской жестокостью. «Это нехорошо», — ответила Леонси своим ясным, звонким голосом. «Это очень странно», — размышляла вслух царица. «Это очень, очень странно. И однако это несправедливо. Раз в мире одинаковое количество мужчин и женщин, не может быть справедливым, чтобы у одной женщины было два мужа, ибо это значит, что у другой не будет ни одного». Еще одну щепотку порошка бросила она в чашу. Столб дыма взвился и рассеялся, как прежде. «Зеркало мира откроет мне, жрец, как следует поступить с нашими пленниками». Она наклонилась было над чашей, как вдруг какая-то новая мысль промелькнула у нее в голосе. Широким движением руки она подозвала их всех к себе. «Давайте посмотрим все вместе», — предложила она. «Я не обещаю вам, что мы все увидим одно и то же. Мне не дано будет видеть то, что увидите вы. Каждый из нас увидит и поймет, что означает его видение. И ты также, жрец». Склонившись над чашей, пленники увидели, что, несмотря на свои огромные размеры, она до половины наполнена каким-то жидким неизвестным металлом. «Это может быть ртуть, а впрочем нет», — шепнул Фрэнсис Генри. «Я никогда не видел ничего даже похожего на этот металл. Очевидно, его расплавили». «Нет, он совершенно холодный», — возразила ему царица по-английски. «А между тем он горяч, как огонь. Фрэнсис, троньте эту чашу снаружи». Он повиновался без малейшего колебания и приложил ладонь к внешней поверхности золотого сосуда. «Он холоднее, чем воздух в комнате», — объявил он. «А теперь погляди», — вскричала царица, бросив немного порошка на расплавленный металл. «Разве я не говорила, что это холодный огонь?» «Это, вероятно, порошок, который воспламеняется сам вследствие каких-то химических его свойств», — заявил вдруг Торрес, роясь в кармане своей куртки. Наконец он вытащил оттуда горсть табачных крошек, обломков спичек и всякого сора. «Это, небось, гореть не будет», — вызывающе произнес он, занося руку с этим сором над чашей и вопросительно глядя на царицу. Та кивнула головой в знак согласия, и на глазах всех присутствующих весь сор посыпался на металлическую поверхность. Мгновенно он превратился в облачко дыма, которое также мгновенно рассеялось. На гладкой поверхности не осталось никаких следов. Не видно было даже пепла. «И все же я утверждаю, что металл этот холодный», — заметил Торрес, прикладывая, по примеру Фрэнсиса, руку к внешней поверхности чаши. «Опусти туда палец», — посоветовала ему царица. «Не хочу», — ответил он. «И правильно поступаешь», — согласилась она. Если бы ты последовал моему совету, у тебя было бы сейчас на один палец меньше того числа, которое положено тебе было от рождения». Она бросила еще щепотку порошка. «Теперь глядите, и каждый увидит то, что ему одному суждено узреть». И так свершилось. Леонсии дано было увидеть, как океан разделял ее и Фрэнсиса. Генри увидел, как Фрэнсиса и царицу соединили столь странной церемонией, что только с трудом понял он, когда все уже пришло к концу, что то был обряд венчания. Царица увидела себя, глядящей с высоких хоров огромного дома вниз, на роскошную залу, в которой, если бы Фрэнсису дано было видеть ее видение, он узнал бы залу, построенную его отцом. А подле себя, обнявшего ее за талию, увидела она Фрэнсиса. Фрэнсис же видел только один образ, наполнивший его душу смятением. Лицо Леонсии, объятое неподвижностью смерти, а на лбу, глубоко вонзившись между ее глаз, торчал тонкий острый стилет. Ни одна капля крови, однако, не сочилась из глубокой раны. Пред глазами Торреса мелькнуло то, что, как он знал, было началом его конца. Он перекрестился, и единственный из всех попятился назад, отказываясь смотреть, что будет дальше. А в это время жрецу представилось видение его тайного греха. Лицо и тело той женщины, ради которой он изменил культу солнца, а также облик той девочки из большого дома. Когда образы потускнели и все, точно по взаимному согласию, отошли от треножника, Леонсия, как разъяренная тигрица, с горящими глазами накинулась на царицу, восклицая: «Зеркало твое лжет! Твое зеркало мира лжет!» Фрэнсис и Генри, все еще под сильным впечатлением всего виденного, вздрогнули от удивления при неожиданной вспышке Леонсии. Но царица возразила ей ласковым голосом: «Мое зеркало мира никогда не лжет. Я не знаю, что ты видела, но я знаю, что каково бы ни было твое видение, оно не лжет. Ты настоящее чудовище!» — вскричала Леонсия. «Гадкая, лживая колдунья!» «Мы обе с тобой женщины!» — остановила ее ласково царица. «И поэтому нам немного дано знать друг о друге. Пусть мужчины решат, лживая ли я колдунья или женщина с живым, женским, любящим сердцем. А пока что, будучи женщинами и потому слабыми существами, будем добрыми друг к другу. А теперь, жрец солнца, иди сюда и выслушай мое решение. Тебе, как верховному жрецу бога солнца, известно больше о старинных наших обычаях и верованиях, нежели мне. Тебе многое также известно про меня и про то, как я попала сюда. Ты знаешь, что испокон веков, от матери к дочери, и всегда от матери к дочери передавалась великая тайна, что всегда жила здесь, в этом доме, царица таинств, та, которая грезит. Наступило время, когда надлежит подумать о будущих наших поколениях. К нам явились чужеземцы, и ни у кого из них нет жены. Надлежит назначить день моего бракосочетания, чтобы и подрастающее поколение имело свою царицу грез. Так суждено. Время настало, и необходимость назрела. Я вопрошала мои грезы, и грезы указали мне решение. Оно таково. Я возьму себе в мужья одного из этих чужеземцев, того, кто был предназначен мне судьбой прежде, чем был создан этот мир. Вот испытание, которому подвергнутся они. Если ни один из них не возьмет меня в жены, тогда они будут все трое умерщвлены, и дымящаяся кровь их будет принесена тобой в жертву на алтарь Бога Солнца. Если же один из них женится на мне, тогда все они останутся жить, и само время затем определит наши судьбы». Жрец Солнца, дрожа от гнева, пытался возразить, но она приказала ему: «Молчи, жрец! Только благодаря мне властвуешь ты над народом, и при первом же моем слове... Да, впрочем, ты сам знаешь, что тебя тогда ожидает. Помни, что смерть твоя будет нелегка». Она обернулась к трем пленникам и спросила: «Кто же из вас возьмет меня в жены?» Они смущенно и растерянно переглянулись, но никто из них не откликнулся. «Я женщина», — продолжала царица, точно поддразнивая их. «Разве не желанна я для мужчин? Разве я не молода? Или, быть может, я не хороша собой? Неужели же у мужчин такие странные вкусы, что ни один из вас не желает взять меня в объятия и поцеловать меня в уста? Вот как добрый Фрэнсис поцеловал мою руку». Она взглянула на Леонсию. «Будь ты судьей. Ты женщина, и тебя сильно любят мужчины. Разве я не такая же женщина, как ты? И разве не могу быть я любимой? Ты всегда будешь добрее к мужчинам, нежели к женщинам», — отвечала Леонсия. Трем мужчинам фраза эта показалась чрезвычайно загадочной, но женскому уму царицы смысл ее был ясен. «Ты обладаешь странной и обольстительной красотой», — продолжала Леонсия, «и есть на свете великое множество мужчин, которые потеряли бы голову от желания заключить тебя в свои объятия. Но только позволь мне предупредить тебя, царица, что мужчины бывают разные». Выслушав и поразмыслив над ее словами, царица резко повернулась к жрецу. «Ты слышал, жрец? Сегодня же меня должен взять один из чужеземцев в жены. Если же я не найду мужа, эти три пленника будут принесены в жертву на твоем алтаре. Погибнет и эта женщина, которая, видимо, хочет унизить меня и считает меня менее желанной, нежели она сама». Она все еще обращалась к жрецу, хотя слова ее явно предназначались для остальных. «Перед нами трое мужчин, одному из которых за много веков до его рождения было суждено взять меня в жены. И вот тебе, жрец, мой приказ. Отведи пленников в другую комнату, и пусть там они решат между собою, кто именно этот человек. Если он был испокон веков предназначен для тебя», — гневно вскричала Леонсию, «зачем же предоставлять это их выбору? Ты знаешь имя этого человека. Зачем же ты хочешь рисковать? Назови сама его имя, царица, и назови тотчас. Человек этот будет избран так, как я повелела», — возразила царица. Бессознательным движением она бросила щепотку порошка в большую чашу и столь же бессознательно заглянула в нее. «Удалитесь все, и пусть неизбежное свершится». Они были уже на пороге, когда возглас царицы вдруг остановил их. «Подождите», — приказала она. «Подойди сюда, Фрэнсис. Я увидела что-то в чаше, что касается тебя. Подойди и взгляни вместе со мной в зеркало мира». И в то время, как остальные поджидали его, Фрэнсис заглянул вместе с ней в странный жидкий металл. Он увидел самого себя в библиотеке своего нью-йоркского дома, а подле себя ту, которая грезит. Он обнимал ее за талию. Затем он увидел, как она с любопытством взглянула на телеграфный аппарат. Он начал быстро объяснять ей, что это за вещь, как вдруг, взглянув на ленту, прочел такие тревожные вести, что подбежал к ближайшему телефону и вызвал своего агента. Затем видение померкло. «Что вы видели?» — спросила Леонсия, выходя из комнаты. И Фрэнсис солгал ей. Он ни одним словом не упомянул о том, что видел ту, которая грезит в библиотеке своего нью-йоркского дома. Вместо этого он ответил ей: «Это был телеграфный аппарат, который сообщил мне о панике, царящей на бирже». Но каким образом могла она знать, что я имею дело с биржей и биржевой игрой?